Дорогие братья и сестры, я всех вас приветствую и поздравляю, в свою очередь, с Рождеством Христовым и наступившим Новым Годом. Предваряя слово, которое хотелось бы мне сегодня передать, хотелось бы прочитать текст из Священного Писания, на который я буду проповедовать. Он записан в Евангелии от Луки, 13 глава, с 22 по 30 стих. Евангелие от Луки, 13 глава, с 22 по 30 стих. «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь в Иерусалиму. Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делающие неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Аминь. Дорогие братья и сестры, вот так особым образом Дух Святой сегодня всех, кто пришел сюда, в этот молитвенный дом, и проповедующих, который проповедует, повел как бы в одном духе, в одной теме, повел таким путем, о котором иначе и не скажешь, что это действительно хождение, хождение пред Богом, хождение по плоти и хождение по духу. Мы сегодня уже об этом услышали. Хождение по плоти и хождение по духу. И то, что я прочитал, удивительным образом оно как-то переплетается с темами братьев, которые передо мной проповедовали. Действительно, даже начиная с молитвы, с которой обычно мы начинаем наши богослужебные собрания, и сегодня, в частности, прозвучала такая мысль, что мы здесь, на земле, все странники и пришельцы. И потом мы с вами слышали о Енохе, что ходил он и пред Богом взят был. И не видел он смерти своей. Ходил Енох пред Богом и взят был. И слышали мы с вами также про жизнь Иосифа. Удивительную такую неповторимую жизнь. И видели в его жизни такие благословения, которые свойственны, вот сейчас бы мы сказали бы, только возрожденным людям. Помните Евангелие, когда мы читаем с вами, и в частности там в посланиях написано, мы читаем Римлянам, очень хорошо апостол Павел говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И если бы где-то в какой-то момент или Енох, или, может быть, Иосиф поступился бы своими принципами веры, конечно бы, тогда бы, возможно, все было бы совсем по-другому. Но для нас сегодня Господь приготовил также путь, по которому каждый из нас должен пройти. Каждый из нас носит какое-то определенное имя. И вот брат Иосиф сказал, что его назвали Иосифом. И даже диалог такой интересный с отцом его как бы состоялся. Меня вот тоже назвали Павлом. Я хочу сказать всем, кто хочет назвать своих детей, чтобы хорошенько подумали, когда дети начнут рождаться, молодежи, как их назвать. Потому что действительно нечто в жизни может быть точно так, как складывалась жизнь этих людей. И если бы у нас сейчас было бы не богослужебное собрание, а семинар, наверное, бы брат Иосиф мог бы рассказать, что в его жизни что-то... А может быть, и довольно часто было точно так же. И я бы много мог бы рассказать, что и в моей жизни очень много произошло из того, что было в жизни апостола Павла. Мы родились в христианских семьях, действительно много пережили. И те из вас, кто застали эти годы, 50-е, 60-е, 70-е, понимают, о чем я хочу сказать. Или мог бы сказать. Но слава Богу, что вот этот путь, который прожит, вот эта дорога, она послужила к тому, что на этой дороге, она не была широкой, она не была, как сегодня бы сказали бы, вот такой вот цивилизованный, такой асфальтированный. Это был действительно узкий путь, на котором, ну, нет тех указателей, которые сейчас встречаются и помогают, кто управляет транспортным средством, ехать. А все ли выполняют эти правила? Да нет, далеко не все. А мы с вами находимся не на такой дороге, где нет вообще никаких указателей, ничего нет. Узкий путь. Вы знаете хорошо, этот узкий путь, о котором сказано в Священном Писании, по которому нужно пройти, и там врата тоже узкие, многие, немногие идут, немногие находят его. Но там есть нечто очень важное, там есть один очень важный указатель, и там тоже есть свет. И даже написано, братья и сестры, вы знаете, что даже если ребенок пойдет по этому пути, он никогда не заблудится. Несмотря на то, что вот нет там особых таких указателей. Но есть другой указатель, которым является сам Господь Иисус Христос. И есть Его обетование. Что такое обетование? Это обещание. И когда мы доверяемся Богу, мы молимся, мы идем, как Авраам когда-то шел. Это тоже можно сказать, у него было свое прохождение, причем не такое, как у нас. Он пошел верою, с упованием на Бога, пошел, не зная, куда идет. Но Бог ему сказал, что он будет с ним. Поэтому он и был назван другом Божьим. Много можно было бы сегодня говорить о странствовании святых людей по этой жизни, но мне сегодня хочется говорить о Христе, об Иисусе Христе, о том, как Он, в свою очередь, прошел свой жизненный путь. И мы об этом с вами прочитали. Это действительно великое чудо и славнейшая действительность в том, что Иисус Христос пришел в мир, чтобы взыскать и спасти погибшее. Пройти свой жизненный путь. И в этом пути мы видим не просто прохождение, мы видим служение Господа Иисуса Христа, как Он служил. Проходил по городам и селениям, мы с вами прочитали. Когда Он достиг совершеннолетнего возраста, Он отправился на это служение и проходил по городам и селениям. И мы с вами уже предваренные и просвещенные знаем, что Он, Иисус, Бог вечный и истинный, Он Сам проходил. Это Бог, который оставил славу небес, сошел на эту землю для того, чтобы совершить дело спасения. Великое благочестие, тайна. Бог воплотился. Это прохождение должно напомнить нам, братья и сестры, о чем? О многом, конечно. И как богословы многие утверждают, что особенность прохождения в образе человеческом лучше всего подчеркнул как бы или увидел евангелист Лука. Но мне хочется не Луку цитировать, а в книге пророка Исаии, 53 глава, во втором стихе мы читаем о том, что действительно Иисус Христос был во всем уподоблен нам, кроме греха. Мы читаем о Его человечности, о Его человечности. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Такое впечатление, что пророк Исаия, живший, по одним измерениям, некоторые говорят 700 лет, другие 750 лет, до рождения Иисуса Христа, он как бы видел Его своими собственными глазами. И мы ни во что ставили Его, наказание мира было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Как хорошо в этой главе он, 53-й, описывает, так, как будто был очевидцем этих событий. Это прохождение напоминает нам о его уничиженности. И апостол Павел в послании Филиппийцам, 2 глава, 6 по 8 стих, пишет, «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Человек согрешил, и человек должен был исправить свою ошибку. Прообразом этого является наша светская обыкновенная школа или школы, учебные учреждения, когда учащийся делает ошибку, не родители, не учитель исправляет ее, он сам делает работу над ошибками, остальные все помогают ему. В противном случае работа может считаться нечестной, невыполненной. Он никогда не научится, учащийся, как правильно нужно понимать, писать, если за него кто-то будет исправлять его ошибки. Он не почувствует, никогда не поймет, никогда не станет грамотным руководителем, родителем. Вот мы иногда говорим так, если человек никогда не обучался управлять транспортным средством, но никто не доверит ему этого. Если человек не получил образование в медицине, никто не доверит ему, чтобы он оперировал больного. Так неужели создать семью – дело менее ответственное, чем все остальное? Захотел, как брат Иосиф говорил, вот, создал семью, да, а что потом? А потом страдает и он, и ближайшее окружение. Какие мы, братья и сестры, с вами счастливые, что мы уже предварены и научены всему, что мы с детства можем посещать эту школу, эту церковь, и с детства слышать, как должно это быть от начала. И правильно поставить все приоритеты в своей жизни. Все, что начинается плохо, как правило, заканчивается еще хуже. И вот мы видим Христа. Мы видим, что Он сам, как и многие люди до Него, проходил свой жизненный путь. Проходил. Но не просто проходил, как многие просто проживают, прожигают. Он совершал, повторяюсь, служение. Он совершал служение. Он подтверждал свое великое призвание. И мы с вами читаем в Евангелии от Луки, 15 глава, с 20 по 24 стих, только часть его, что, проходя свой путь, его отношения были такими, как мы сегодня бы желали бы строить их между собою, как в семье между мужем и женою и детьми, как в церкви. Его прохождение, оно было связано с той любовью, милосердием, состраданием, с каким он относился к людям. И когда, мы читаем, он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Знаете эту притчу о блудном сыне, да? Казалось бы, все, что ему было дано по его просьбе, было отдано, он все это потратил на греховные цели, но когда нечто произошло, в душе, в сердце блудного сына, это не то, чтобы физические какие-то страдания, но есть такое очень хорошее слово «пришедший в себя». «Пришедший в себя», сказал, «встану, пойду к отцу моему». И сын сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Вот эту притчу рассказал сам Христос людям, народам, для того, чтобы люди увидели в этой притче самих себя. Это притча о том, как Бог любит человека и не желает смерти грешнику. Потому что некоторые грешники говорят, Бог меня не любит. Разве за такие грехи можно чем-то или как-то оправдаться? Но когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Господь говорит, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Все придите, какой бы грех ни был. Да, может и не быть со стороны людей помилования или оправдания. Разбойник так и остался на кресте. Но Христос сказал ему, ныне же будешь со мною в раю. Почему? Да потому что разбойник признал его своим Господом и Спасителем. И этого было для него, в частности, достаточно в вопросе спасения, как и сегодня. Может быть, кто-то уже и не может что-то сделать, и не в состоянии. Но всякий, призвавший имя Господне, спасется. Да, можно понести наказание и нужно для того, чтобы другим неповадно было. Но в вопросе спасения этот вопрос принадлежит Богу, а не людям. И слава Богу. И Давид когда-то, рассуждая о том, что он сделал, какой грех он допустил, когда понадеялся на свое войско, на народ, но не на Бога, сказал, согрешил я. И Бог сказал, выбирай себе наказание. Без наказания нельзя оставаться неправильно, нельзя. Как и в семейной жизни есть формула. Личный пример, наставление и наказание. Без этого ну никак нельзя. Оно должно быть. Семья. То же самое здесь. Выбирай. Формула. Ты должен быть наказан. Никак нельзя. Потому что народ, окружающий тебя, что он скажет? Что подумает? И тогда Давид сказал, лучше мне впасть руки Бога живого, милующего и праведного, нежели руки человеческие. Да? Ну, не объективно мы. Но слава Богу, что Господь справедливый судья. И очень часто милость превозносится у Него над судом. Его любовь, Его учение. В том, что мы сейчас с вами прочитали, есть слово «уча». Его призванием было учительство, для того Он и пришел в мир. И чему же Он учил? Он учил триединству. То, что Бог в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Мы читаем, да? Он также учил о совершенной испорченности сердца человеческого, что действительно сердце человеческое, оно удивительный источник, не такой, как в природе. Мы знаем, что в природе, ну, не может из одного источника вытекать горькая и сладкая вода. А из сердца человеческого сегодня человек говорит одно, завтра говорит он другое. Лукаво сердце человеческое, более всего крайне испорчено. Кто знает его, говорит Иеремия, 17 глава, 9 стих. Удивительный сосуд. И над таким сосудом, или с такими сосудами, как мы, Бог имеет дело. Хочется благодарить Его за это, потому что действительно природа, она целомудренная. А человек? Чистота, неповрежденность. Что такое целомудрие? Во взглядах, в одежде, в взаимоотношениях. Целомудрие, чистота, есть ли она у человека? Насколько стабилен человек в своих жизненных, духовных принципах, взаимоотношениях, Целомудрие – это то, что сегодня так мало проповедуется, потому что процесс освящения для многих сегодня почему-то в каком-то пренебрежении, и люди предпочитают, может быть, какие-то более увеселительные учреждения, собрания. Чему учил Христос еще? Об избрании по благодати в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 16-17 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Но это ведь еще не все. Нельзя ограничиваться только этим. И апостол Павел пишет: «Ибо если принявшие познание истины произвольно грешим, не остается более жертвы за грехи». Римлянам 10 глава, 26 стих. «Об искуплении кровью Его. Ибо сия есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Это то, что было понятно. Это то, что было понятно людям. Почему? Потому что и в то время, даже когда мы с вами иногда смотрим некоторые, может быть, учебные фильмы, может быть, кто-то из вас смотрел, называется «Дитя мира». Когда туземцы между собой не могли договориться никак, и эти бесконечные войны отнимали жизни у одного и у другого племени, то можно было остановить это кровопролитие только одним способом, когда вожди этих туземцев обменивались своими собственными детьми. И тогда наступал мир. Вот это было им понятно. А так, ну, никак не могли остановиться. Ну, ничто не помогало их примирить. И вот когда вождь племени отдавал своего сына в другое племя, тогда войны прекращались. Это было им понятно. И это понятно и для нас, верующих. Почему Бог послал Сына Своего Иисуса Христа в этот мир, отдал самое дорогое, что есть у Него? Хочется сказать, слава Богу за это. Это действительно. Нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей своих. Друзей почему? Да потому что Христос сказал в Евангелии от Иоанна, 15 глава, «Не называю вас рабами, вы друзья мои! Раб не знает, что делает Господин, а я вам сказал все, что принял от Отца моего». «Об оправдании через веру учил Христос. Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную через веру». Самый большой грех – это грех неверия. Неверие. О необходимости возрождения. Иоанна 3, глава 3 стих учил Христос. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Даже учитель Израилев Никодим, и то никак не мог понять, что же это такое. И мы не осуждаем его за это, потому что, ну, не было тогда еще такого богословия, как сегодня, да, не было еще такой практики, не было понимания даже самого, переживания. Даже Дух Святой только на нескольких людей всего сходил. В Ветхом Завете, в Новом Завете, на Давида, на Самсона. Вот так, это все будет потом, когда будет разъяснено людям и понятно. Но сейчас еще многое, что было непонятно. «Об освящении христианина учил Христос». 17 глава, 17-19 стих, мы прочитаем только 19. «И за них я посвящаю себя, говорит Христос, чтобы и они были освящены истиною». Что такое освящение? Вот мы здесь с вами находимся, мы в процессе освящения. Когда мы находимся дома, мы с вами читаем Священное Писание, молимся, мы в процессе освящения. Дорогие братья и сестры, оно имеет прошедшее, настоящее и будущее. Это отдельная тема. Освящение, как оно важно и необходимо нам, чтобы мы, когда молимся друг за друга, таким образом, или правильное христианское поведение, оно было освящением для тех родных и близких, которые с нами, которые не имеют спасения. Помните, как написано, Петра 3 глава, да? «Без слов приобретаемые были». Да? Ну, есть еще неполные семьи, где есть муж неверующий, да, без слов. А что значит? Это значит поведением своим. Поведением своим. Да будет вашим украшением не внешнее плетение волос, не дорогие уборы или нарядность в одежде, но сокровенного сердца человек кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот жизнь, святая такая жизнь, целомудренная жизнь, спокойная, уравновешенная, кроткая, кроткого и молчаливого духа. Знаете, вот действительно, что вот мягкий язык переламывает кости. Это поведение. Но как трудно. Это знаете только вы, которые пережили это на себе. Только знаете вы. И вы знаете, что когда человек не работает на прием, его невозможно увещевать. Цель увещевания есть любовь от чистого сердца. Но как увещевать того, кто ругается, кто сквернословит? И Священное Писание говорит тогда после первого и второго вразумления: «Еретика, отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». Но не бросайте, не считайте за врага, молитесь, продолжайте за него. Молитесь за него. Все, много может усиленная молитва праведных. И великие чудеса, события, которые совершались, и подвиги, они совершались, когда мы читаем Священное Писание, не обязательно и не всегда великими людьми, но людьми, которые были людьми веры и молитвы. Веры и молитвы. И тогда великие чудеса совершались по молитве, по вере святых, простых людей. Помните, в притче есть такой стих, где написано о том, что сильный царь окружил город и хотел взять его. Но нашелся простой человек в этом городе, который мудростью своей спас этот город. И никто не вспомнил о нем. Казалось бы, можно было обидеть. Ну, там твоя награда будет. Ну, не похвали, ничего. Это вот книжники и фарисеи, и саддукеи, и там прочие люди, они любят, чтобы здесь воздавали на земле им славу, чтобы превозносили их на всех углах, почему и одежда у них была особенная такая, с бубенчиками какими-то, красивая, разноцветная, пестрая. Подолгу любили останавливаться на перекрестках дорог, чтобы отовсюду их люди видели и называли учитель, учитель. Они уже здесь на земле получают свою награду, там они ее уже не получат. Поэтому велика ваша награда на небесах. Поэтому, делая добро, да не унываем, пожнем свое время, если не ослабеем. О надежном соблюдении избранных учил Иисус Христос. И в Евангелии от Иоанна 10 глава с 28 по 29 стих мы читаем: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит из руки моей». Никто не похитит из руки моей, если я сам не буду вырываться только. Потому что у меня сохраняется свобода выбора, пока я живу здесь на земле. О втором пришествии учил Иисус Христос, о воскресении всякой плоти, о вечном блаженстве и вечной погибели также. Об этом читаем 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 14 стих. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Вот почему мы и не унываем, дорогие братья и сестры, да? Потому что мы с вами день ото дня преображаемся, хотя внутренний наш человек и тлеет. Но мы с вами знаем, что если Христос воскрес, то и нас Он приведет вместе с Ним. Путь Иисуса Христа, мы читаем с вами, Он был направлен в Иерусалим. Путь страданий, путь в небеса. А куда мы с вами, дорогие братья и сестры, направляем свой путь? Подражаем ли мы Иисусу? Верим ли мы Ему? И послушны ли мы Ему, как Он был послушен Своему Отцу до смерти и смерти крестной? Аминь.